Мы боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Здравствуйте, мы Оксана.
И Евгений.
Вы знаете, я тут подумала и поняла. Сегодня мы чувствуем себя счастливыми, а завтра не очень. Я думаю, что так, в принципе, живет каждый человек. И я задалась одним вопросом, а возможно ли быть счастливым каждый день? Начала искать себе какой-то отклик, но ничего не откликнулось.
Но это все к тому, что сегодня у нас особенная программа. Мне кажется, что она может или понравиться, или вызвать даже раздражение, отторжение, неприятие может вызвать. Ну вот, например, я тоже не понимаю, можно ли быть счастливым каждый день. Хотелось бы испытывать эту эмоцию, но, с другой стороны, надо же понимать, что счастливым быть ежедневно просто невозможно. И где здесь найти ту грань, за которой начинается счастье каждый день?
Каждый день, каждую минуту. И вообще все, что будет говорить наш гость. А сейчас он будет рассказывать, как быть счастливым всегда.
Прям вот всегда.
Говорит, что всегда. Я в это не могу поверить. В принципе, мне кажется, это даже воспринять сложно. Ну вот ты такой радостный все время. Но с ним можно или согласиться, или подумать, что он несет какую-то ерунду. Это право каждого.
Сложно ли быть счастливым каждый день, каждую минуту? Рассказывает писатель, трансформационный тренер Дмитрий Хара. Итак, мы или верим ему, или нет.
Дмитрий, вы не понаслышке знаете, что такое быть счастливым? Что это такое и как это может сказаться на отношениях?
Я не понаслышке знаю, что такое быть счастливым. И для меня это уже не вопрос теории, не вопрос каких-то слов или понятий, а прежде всего вопрос внутреннего состояния. И, наверное, я бы даже не смог бы на него ответить по-честному, если бы мне не с чем было сравнивать. Потому что какую-то часть жизни я думал, что я более-менее счастливый человек. И об этом говорили определенные социальные маркеры в виде уровня дохода, престижной работы, автомобиля, полноценной семьи и прочих моментов. С точки зрения постороннего взгляда, все супер. Но для меня супер был бы на тот момент, как я понимал, в другом. Если бы я внутри это ощущал, возвращаясь домой, идя в офис, занимаясь своими делами, которыми я обычно занимаюсь. Но я начал себя отлавливать на моменте таком, что мне почему-то не хочется идти в тот офис, который я, собственно, своими же руками создал. Мне почему-то не хочется порой возвращаться домой и общаться в том ключе, в котором я привык общаться. И если я раньше этого просто не то чтобы не замечал, а делал вид, что так и должно быть, ну, у всех же так. Все более-менее идут на какие-то компромиссы в отношениях, в работе, с самим собой, думал я на тот момент. А может ли быть по-другому? Вот у меня вот такой внутри зудел вопрос. А может ли быть по-другому? Тотально, честно увидеть свое состояние и что-то с ним сделать, чтобы изменения произошли качественные, чтобы я не делал вид, а по-настоящему, на самом деле, находясь в тех условиях, в которых нахожу, испытывал то самое состояние, которое принято называть состоянием счастья. И на вопрос, что такое счастье для меня? Для меня счастье – это как раз внутреннее состояние. Оно может быть только искренним, вот по-настоящему. Можно сколько угодно делать вид, что это так, но если это не так, то это не считается.
Практически каждый, вот слушая вот эти все фразы, скажет: состояние в комплексе, которое вы перечислили, ну, не бывает. Начнутся отрицания, потому что что-то тебя где-то раздражает, где-то ты себя чувствуешь, например, сейчас счастливым, а через 5 минут уже может быть несчастным и так далее.
Но потом человек может идти в офис. Сегодня он чувствует себя счастливым, а завтра, в общем, он не хочет в этот офис, а послезавтра опять он идет, в общем, с улыбкой, расслабленной на лице, как вы говорите.
А прикиньте, а может быть и по-другому. Вот у меня уже больше 2 лет состояние, в котором у меня не бывает таких моментов, когда я не хочу заниматься, чем я занимаюсь. У меня нет раздражения в отношении тех ситуаций, которые возникают. Хотя, поверьте, их за то время, которое я вот проживаю, было не меньше, чем в предыдущий период. Но те, которые можно было бы воспринять с драматизмом, от которых можно было бы впасть в депрессию, в уныние, их стало не меньше. Но, тем не менее, состояние качественно поменялось. И для меня это вот как раз вот это мое внутреннее «ого», оказывается, так бывает. Сначала думал, может быть, там неделька, потом отпустит. Потом думаю, не, наверное, месяцок протяну. Потом смотрю, год проходит, второй. Сейчас пошел третий. И могу сказать, что сейчас как раз вот с каждой недели оно еще больше становится более чистым, еще более классным. Я думал, что дальше это некуда, а оказывается...
Нет предела совершенно.
Да, нет предела вот этого состояния.
Дмитрий, значит, вы нам рассказали о том, что ваша жизнь как будто делится на до и после. Нам интересен вот этот момент, что же произошло, момент перелома, когда вот стало так, как последние два с лишним года.
Да, действительно, без понимания того, что произошло, не понять, как к этому прийти. Так вот, произошел трэш в моей жизни, и другим словом это трудно назвать, потому что в один прекрасный момент я потерял все. Причем я это сделал практически осознанно. Я для себя решил, что я не готов больше поддерживать видимость нормальных отношений. Я считаю, что они себя закончили, что они никакие, и мне важно их оставить в прошлом. В тот же момент у меня начинались новые отношения, которые, я думал, меня приведут к состоянию гармонии. Это, знаете, как из серии «Вот она, та женщина, которая сделает меня счастливым». То есть я вот так говорил, вот если бы я взял бы и написал бы 100 пунктов, какой должна быть женщина, то вот Валентина, женщина, которую я встретил, она соответствовала 200 пунктам. А вот же оно, счастье-то. Теперь-то я понимаю, что значит быть счастливым в отношениях. Но когда я, выйдя из одних отношений, начал строить другие, и через какое-то время увидел, что мне в них становится все хуже и хуже с каждым днем, и не только мне, но и ей тоже. Я не понимал, что происходит, потому что мне казалось, что я делаю все самое лучшее, что я стараюсь изо всех сил, что я же знаю, что надо делать. Но почему-то в итоге наши отношения очень быстро пришли к состоянию такого прям вулкана внутреннего, постоянного напряжения, раздражения, и мне было непонятно, что с этим делать. Плюс к этому тот бизнес, которым я занимался до этого много лет, я вдруг начал прям вот явно осознавать, что меня тошнит на стену офиса, в который я захожу. Я не хочу там сидеть вот в этом кресле, там общаться с этими клиентами, меня бесит это все. Зачем я это делаю? Кого я обманываю? И я решил не заниматься больше теми вещами, которые мне не нравятся. Ну, посмотрим, что из этого выйдет. И, в общем, я, по сути, постепенно вот разорвал все свои привязки к каким-либо вещам. Да? Я отдал квартиру своей жене, прошлой, там, да, все, что было. Машину я разбил, от бизнеса избавился. Значит, переехал жить от Валентины в пространство, которое открыл для того, чтобы проводить в нем разные практики. В тот момент как раз почувствовал, что есть какая-то прослойка людей, которые почему-то улыбаются, несмотря ни на что, они знают какой-то секрет. Я всегда на них смотрел так слегка с недоверием, со страхом, потому что часть из них были с какими-то шаманскими татухами, какие-то с дредами, какие-то улыбались так широко, что мне хотелось им по морде треснуть в какой-то момент. Думаю, ну что ж такое? Ну, вот. Но я понимал, что они что-то знают, то, чего не знаю я. И как раз мой круг общения в тот момент очень сильно начал меняться, начали появляться разные товарищи. И я решил попробовать на себе, на своей шкуре окунуться в другой мир, который называется мир эзотерики, да, эзотерических знаний, тайных знаний. Мы с Валюшей ласково называем это шизотерикой, потому что иногда это действительно приходит к каким-то крайностям, и тоже довольно забавно может развернуться. Но, тем не менее, мне было терять нечего. Я подумал, а вдруг там какая-то есть разгадка. И пошел с головой, окунулся в различного рода практики. Это были и практики цигун, динамические медитации, тантрические практики, телесно-ориентированные, массажные, шаманские. Чего только не было в моем пространстве. Так как я снял мансарду в центре Питера, прекрасную, огромную, почти каждый день я туда приглашал новых мастеров, которые что-то проводили, и проводили, конечно же, по большей части для меня. То есть я себе устроил такой движняк для того, чтобы вот во всем этом разобраться. И сначала я... А, это, знаете, это еще вот эти истории, там, мантры поют, да, вот эти все. Вот я раньше у виска крутил, когда вот видел вот эти все истории, думаю, боже мой, думаю, ребята, чем вы занимаетесь, какой фигней? И со временем, как я уже объяснил, мне терять было нечего. Поэтому я, ну, окей, поем мантры, значит, поем. Дышим, значит, дышим. Да, там, с бубном пляшем, значит, с бубном пляшем. Все в порядке, да. Вдруг что-то начнет меняться. И через несколько примерно месяцев различного рода вот таких практик я вдруг начал замечать, что мне почему-то начало просыпаться легко и с радостью, хорошо. В глазах какой-то такой появился свет, на губах улыбка, какой-то такой легкий пофигизм по отношению к тем событиям, которые продолжали происходить в моей жизни. Вроде бы что-то и плохое произошло, а мне уже как-то вот не цепляет, как раньше цепляло. Худеть начал, рацион питания поменялся, перехотелось кушать мясо, захотелось больше заниматься телом, двигаться. И тут я начал понимать, что у меня действительно начало меняться внутреннее состояние. То, что меня раньше раздражало, перестало меня раздражать. То, как я раньше реагировал на те же самые реплики одной жены, второй почти что жены, все это вдруг перестало меня цеплять. Я почувствовал, что у меня, кроме вот состояния принятия, и через какое-то время, еще чуть позже, которое превратилось действительно в состояние такой безусловной любви, больше ничего нету внутри. И как только вот этот качественный переход, качественный скачок закрепился во мне, и не могу сказать, что это было прям такой бах, проснулся и все, всех люблю. Нет, это такая, знаете, гребеночка. То вверх, то вниз, маятничек, иногда там куда-то заносит, опять там состояние. Ну, не то чтобы прям депрессии, нет, депрессии не было вообще. А вот какие-то состояния упадка, да, были. Но каждый упадок, он по эмоциональному состоянию был гораздо выше, чем предыдущий. То есть я смотрю, динамика-то положительно растет вверх. И это меня поддерживало, да, дальше идти по этому же пути. Собственно говоря, когда мое внутреннее состояние пришло вот к стабильности, почему-то вдруг начал меняться вокруг меня весь мир. Начали приходить какие-то предложения, которые одно было краше другого в плане того, чем мне заниматься, что мне делать. Отношения с моими близкими стали выстраиваться так, как я даже не мечтал. У нас возобновились отношения с Валентиной, причем это были отношения, знаете, из разряда такой новой влюбленности, которая почему-то не проходит, не заканчивается. С предыдущей женой отношения великолепные стали. Хотя до этого мы там 18 лет были вместе, не могли последние годы договориться. И вот это вот постепенно привело к такому качественному скачку, который дальше стал мной поддерживаться и укрепляться, потому что я уже начал понимать, что именно приводит к такому состоянию сознания.
Получается, к состоянию сознания приводит только то, что ты нашел в себе какое-то спокойствие. Я как-то слышала у вас такое определение, мне очень понравилось, точка спокойствия. Вот точка спокойствия – это что и как ее найти можно в себе?
Да, можно пойти по моему пути и пуститься во все тяжкие и посмотреть, что из этого выйдет. Но когда я понял, что не у каждого человека на планете Земля есть свободный год, чтобы заниматься фигней, открыть свое пространство и притаскивать туда мастеров, подумал, о боже мой, неужели мир обречен? Но нет. У меня возникло действительно внутреннее желание. Все то, что я получил, все то, что составило общий пазл моего состояния, разложить какие-то принципы, пазлы и дать какие-то инструменты более краткосрочные по воздействию, но приводящие к тому же результату. Собственно говоря, так родился тренинг «Перепрошивка», двухдневный тренинг. Это тот zip-архив, который можно за два дня вложить, и дальше он будет распаковываться. Уже не обязательно тратить на это год. Действительно, это достаточно хороший старт. Это я не в плане какой-то рекламы, в плане того, что я очень доволен тем, как это получилось. Я вижу, что действительно за два дня состояние человека можно поменять. И если я тыкался как котенок слепой, да, одно в другое, в третье, в пятое, десятое, то когда я понял, что и для чего, когда система разложилась изнутри, мне уже удается донести это более целостно, более системно. И да, действительно, я считаю, что вот это, скажем, основой любых отношений является внутренняя точка спокойствия или точка гармонии внутренней, без которой, в принципе, невозможно дальше куда-то идти. Если там постоянно идет колбасня, вопросы к себе, к своему прошлому, вина, обида, сравнение себя вечно с кем-то, недовольство собой и прочие-прочие истории, то дальше все пространство, как зеркала, будет отыгрывать с тобой все твои негативные состояния, все твои негативные мысли о себе. А, ты о себе так думаешь? Смотри. Да, ты правда такой. А, ты теперь о себе так думаешь? Посмотри, вот тебе ситуация. И это будет происходить бесконечно, пока не поменяется внутреннее состояние. Вот это самое главное осознание, которое я для себя понял и которым мне хочется делиться, что прежде чем искать отношения с кем-то, важно их выстроить с самим собой. Остальное все наладится автоматически.
Выстроив уже отношения с вашей женой, да, нынешней, такие, которые у вас сейчас имеются, есть какие-то главные принципы внутри вашей семьи? То есть что мы делаем, что мы не делаем? Может быть, принципы, которые могли бы послужить каким-то советом для других?
Пожалуй, главный принцип – это состояние внутренней свободы. Мы исходим только из понимания, хочу я этого делать или не хочу.
А если кто-то один хочет, а второй не хочет?
Значит, тот, кто хочет, занимается тем, что хочет, а второй этим не занимается.
Но Валентина решила с вами пойти в Мариинский театр, а вы вот
Я не хочу, да?
Да,
не поклонник. Значит, я не пойду в театр, она возьмет с собой какую-нибудь подругу или друга и сходит с ним.
Логично.
И при этом у нас не будет вопросов друг к другу. Ни у меня к ней, почему ты пошла без меня, ни у нее ко мне, почему я не пошел.
Без претензий, соответственно.
Да, абсолютно, абсолютно. У нас такое уже не раз случалось.
В вашей минувшей истории тоже так было? С бывшей женой?
Нет, с бывшей женой как раз я прожил классику того, что я называю созависимые отношения, отношения, которые построены на постоянном контроле друг к другу.
Вы думаете, это зависит от вашего внутреннего состояния, как вы нам сейчас рассказали, или это вполне себе, я допускаю, может зависеть от того, что просто Валентина не похожа на вашу предыдущую жену, все люди разные, вот она считает так, и просто если бы вы нашли первую жену такую же, как Валентина, вполне возможно, что никаких практик бы не понадобилось.
Сейчас об этом трудно говорить, как оно было бы, но я вижу, что сейчас, в том состоянии, в котором я нахожусь, я способен выстроить отношения с любой женщиной, находящейся в любом состоянии. У меня и с предыдущей женой сейчас никаких вопросов нету, ни у меня к ней, ни у нее ко мне.
Но женщины любят таких уверенных в себе.
Да? А так уверенность, она откуда опять же берется, да, из понимания того самого внутреннего спокойствия, которая никуда невозможна, дети, которые ничем не поколебима, да, никакими внешними условиями.
Вы сейчас, когда рассказывали о жизни до и после, вы рассказали, что было до, вы рассказали, что было после, и вы немного рассказали, что вы сняли, ну, какой-то там лофт, да, и что-то там в течение года делали. Где переломный момент? Потому что, ну, то, что вы год провели в лофте, ну, это не перелом, то есть что-то должно было случиться, что шаманы бубнами названили, или что? Что случилось?
Да в том-то и дело, что все вместе. Как раз вот в этом лофте, в этой мансарде, каждый день по крупичкам я получал какой-то новый пазлик. Сказать, что было что-то одно...
Но вы стремились к этому, чтобы получить какой-то новый пазлик? Вы ставили себе
какой-то
момент
цель? Я даже цели никакой не ставил, я просто решил попроживать какой-то новый опыт, получить его через тело. Я раньше очень пренебрежительно относился вообще к телу, к любой физической
нагрузке. В общем, как большинство современных людей.
Да-да-да. Что это вообще за фигня, тело? Ну, блин, приходится его носить, пока ты не умер. Что-то запихивать туда в виде еды, как-то поддерживать. Что-то заболело, значит, надо полечиться. Такое было отношение. А тут как раз я увидел, благодаря вот этим практикам, насколько это огромная вселенная, в которой есть ответы на все вопросы.
Это огромная вселенная, что это?
Тело.
А, тело.
Тело, да. И если начинать серьезно заниматься своим телом, то как раз ты можешь получить доступ к самой большой мудрости. Ведь у нас в теле находится 60 триллионов клеток. В каждой находится молекула ДНК. В молекуле ДНК находится код не только жизни человека, да, но и, в принципе, всей жизни на Земле. Но этот код распаковывается тем, кто, скажем так, способен до определенного уровня повысить свою частоту. Секрет состояния кроется в частоте, а секреты частот – это на самом деле ничего в этом нету эзотерического, это всего лишь навсего те эмоции, которые мы испытываем.
Их можно контролировать таким образом.
Да, и они неизбежно меняются, когда ты повышаешь частоту.
Вы слегка лукавите, когда говорите «изменяю тело», и вот дальше что-то происходит. Ну, потому что, изменяя тело, вы изменяете и то, что называют душой.
Ну,
то есть у вас
общем...
одно от другого зависит. Пошел, накачался, понимаешь, и довольный.
Не, вот про качалку это точно не сработает. Даже вот качалка там или какие-то вот такие традиционные виды спорта, их можно вполне себе спокойно делать, продолжая нагружать себе проблемами, рассуждая о том, какая она дура или какой шеф козел и прочее. И это не даст никаких эффектов. Важны более глубокие практики, которые как раз связаны с проживанием, отпусканием определенных эмоций, с дыханием более форсированным, чем это принято в обычной жизни. То есть то, что немножечко выводит за рамки. и позволяет действительно снять ту информацию, которая у нас уже в мышцах, как вот закаменевшая, да, находится, как в зип-архивах таких зажатых, и потом начинает распаковываться на близких, на родных, на отношениях.
Я сейчас немножечко вернусь назад. Евгений очень сильно удивился, когда вы сказали, что сейчас я могу выстроить отношения с любой женщиной. Мы тут недавно обсуждали, наверное, самую наболевшую тему, это тема измен. Вот расскажите ваше отношение к теме измен, к физической измене. И сейчас мы, наверное, кого-то удивим, мне кажется, узнав вот эту точку зрения именно, а неужели и так бывает?
Мне кажется, Оксана что-то знает.
Я думаю, что она знает о том, что для нас это не является проблемой вообще. Наш принцип, что тело твое принадлежит только тебе, и ты вправе с ним делать все, что захочешь. И как раз, если у тебя есть фокус, страх того, что партнер, да, или партнерша может тебе изменить, это отравляет отношения больше, чем что бы то ни было. Потому что ты начинаешь беспокоиться, ты начинаешь контролировать, ты начинаешь думать, а как там, а почему это произошло, если произошло, да, а вдруг это произойдет. Как не создать условия для того, чтобы там куча тренингов, там, а что делать, если тебя там мужчина изменил? Вот это вся начинается сопляжуйство по поводу, в принципе, абсолютно не имеющего какого-то глобального значения вопроса.
Валентина, да? Так же считает, да?
Абсолютно. Да, у нас в этом плане с ней...
А всегда так было?
Нет, не всегда. В предыдущих отношениях у нас с этим было все очень жестко, был жесткий контроль, была ревность и так далее. Сейчас нет ни ревности, ни контроля.
А в предыдущих отношениях, извините, с обеих сторон?
С обеих сторон, да. Да, с обеих сторон. И когда я увидел, к чему это приводит, к постоянному тремору, к постоянному желанию снять этот тремор, выпить там что-то там, да, или наорать, или еще что-нибудь, то есть к каким-то психозам, срывам постоянным. Зачем? Если снять фокус с этого вопроса и вообще представить себе, что партнер вправе делать все, что захочет со своим телом, то огромное количество вопросов тут же снимается. Не приходится ни ревновать, ни бояться, ни контролировать ничего. И все. А в этой свободе, в этом состоянии свободы, как раз очень часто наступает момент, когда все можно, то вроде бы как уже и зачем.
Как ни странно, на мой взгляд, многие слушатели с вами согласятся, что да, действительно, когда снимаешь фокус, вроде как легче, потому что всем ясно, что как там запретный плод, да? Как только он не запретный, ну, в общем, уже действительно у многих возникает вопрос, а зачем? Но здесь может возникнуть другой вопрос. Все, что вы говорите, оно даже и правильно. Вполне возможно, что кто-то и захотел бы жить так же. Вопрос, где вот этот щелчок, после которого ты начинаешь так жить, что для этого нужно сделать. Может ли это сделать любой человек? Или, в общем, человек настолько подвержен каким-то социальным, общественным вот этим давлеющим инстинктам или правилам, с которыми справиться далеко не каждый может?
Мне кажется так. У кого это внутри откликается, кто чувствует, что тоже пришел в какую-то западню со своим повышенным эмоциональным реагированием на подобного рода случаи, с ревностью, с болью вот этой внутренней, значит, пора уже что-то в этом плане менять. Я не исключаю, что есть пары, которых устраивает такая жесткая созависимость, которым в этом, возможно, даже и в чем-то хорошо. Пусть. Я не считаю, что нужно разрушать какие-то одни отношения для того, чтобы создавать другие. Я просто говорю о том, что если вам не нравится, например, ваше состояние психоза в ваших отношениях, то попробуйте представить, что может быть по-другому. А каким образом к этому прийти, надо просто это прожить. Позволить себе пойти в этот эксперимент. Все, других вариантов нет.
Опять же, может возникнуть много скептических таких мнений. Вот вы изначально сказали, что я делаю только то, что хочу. И опять начнутся вопросы, как делать только то, что хочу. Например, я должен воспитывать детей. Я должен ухаживать за родителями, если они уже в возрасте. Я должен обеспечивать семью. И тут у любого взрослого человека возникает, там, не знаю, жена, я должна накормить мужа, когда он пришел с работы. Возникает очень много вот этих вещей, которые откликаются в голове, как я должен. И если, может быть, я бы и хотел этого не делать, иногда, может быть, мне не хотелось бы, может быть, все что угодно, проводить время с детьми, но я должен с ними проводить, должен с ними сделать уроки. И мне кажется, практически каждый в этот момент скажет, ну, ерунду какую-то говорят, делать то, что хочу. Ну, так не бывает всегда.
Да, если 7,5 миллиардов населения Земли начнут делать, что они хотят, то, в общем, понятно, что они просто не смогут делать то, что они хотят.
Либо наступит, ну, наконец-таки, рай на Земле.
Мне кажется, это очень хороший повод для пари, а ответ мы никогда не узнаем.
Да. Ну, смотрите, что касается всего того, что вы сказали, года три назад я сказал бы, наверное, все то же самое, слово в слово. Но теперь вот любое из тех предложений, которое было сказано, я могу сказать, нифига подобного. Я нахожусь с детьми, я играю с ними или гуляю с ними не потому, что я должен, а только тогда, когда я хочу. И это совсем другое общение, когда я хочу. Если я не хочу общаться с детьми в этот момент, я лучше возьму няню. Или пусть он лучше побудет в детском саду в этот момент. Но если я рядом с ребенком, ребенок 100% знает, что прямо сейчас я хочу с ним общаться. И это совсем другое общение. Если Валентина не хочет готовить, она не приготовит. И у меня не будет вопросов, почему у нас там нет ужина или завтрака или чего-то. Я позвоню, спрошу, у тебя сегодня было настроение любимое что-нибудь приготовить? Если да, то окей. Если нет, значит, я каким-то другим способом решу этот вопрос. У нас нет вообще никакого понимания, что кто-то что-то должен делать.
Вы говорите, например, что вот сейчас я не хочу быть с ребенком, а, например, если ребенок хочет в этот момент. То есть тут же еще желание другого обычно мы учитываем, стараемся, по крайней мере, учитывать. Чаще как у вас это происходит?
У нас это происходит, по большей части совпадает, потому что у нас все-таки, сейчас у нас дочка наша, она ходит в садик, и поэтому она с утра до вечера в саду, и мы видимся вечерами, и я каждый раз хочу ее увидеть, если целый день не видел, то как же. Выходные, опять же, прекрасная возможность побыть вместе, потому что сейчас я вообще очень много езжу, и для меня сейчас как раз, в принципе, вопрос в том, чтобы побыть лишний раз с семьей или с детьми, это как подарок для меня. Это как вот стала такая ценность, которую раньше у меня, наоборот, даже не было. Раньше мне было прикольно куда-то уехать, сейчас мне прикольно вернуться. И в этом тоже появился свой кайф, свой драйв, и это очень круто.
Дмитрий, я так никогда не делаю еще, но я сейчас за вас отвечу. Просто мне стало понятно, что то, что вы говорите, это вот ответ такой. А я всегда хочу видеть, понимаешь, и жену, и детей. В общем, это звучит в двух словах примерно так.
Ну, в общем,
то есть,
да, да.
То есть вы находитесь в таком состоянии, что вы всегда хотите их видеть. А Оксана, в общем, спрашивала даже, возможно, не о вас, а о тех людях, которые хотели бы жить как вы и относиться ко всему как вы. Но они не могут, ну, потому что не все хотят так, как вы. Вот вы говорите, я хочу с ребенком находиться, мне нормально, а я все время где-то ищу. Но есть очень много, которые говорят, а я не хочу, я хочу пиво попить. Наконец-то я устала после работы. Вот о чем. То есть это как снять этот уровень напряжения, как захотеть, общаться с детьми. Вот в чем главный вопрос.
Но я рекомендовал бы каждому человеку, в принципе, взять для себя какой-то период времени, в котором делать только то, что хочу. Пусть это будет отпуск, но попробуйте, какова она жизнь на вкус, если я делаю только то, что хочу.
Здорово.
Еще у меня есть, периодически даю это упражнение людям, которые хотят попробовать, что это такое. Возьмите листок бумаги и поделите на две половины. В одной напишите свои дела обычные, которые вы делаете из «хочу», и во второй половине те, которые вы делаете из «надо». А затем каждый день из правой колонки убираете одно дело. То есть либо вы его перестаете делать, забываете о нем.
Которое,
да?
Надо.
Которое надо, да. Либо делегируете кому-либо, либо понимаете, что в принципе можно обойтись без него. Либо вы находите в этом деле свое «хочу». Конкретный пример. Какое-то время меня немножечко напрягало там отводить детей в садик. Полчаса, да, там их каким-то образом туда везти. И вроде бы как было надо. Когда я начал, опять же, чаще уезжать, и меня стало меньше дома, я задумался над тем, ведь это же вот те полчаса, которые я снова могу подарить себе в общениях с ребенком. И пока мы идем, пока мы едем, это какое-то приключение, это какое-то общение, это какой-то разговор. И я нашел в этом свое «хочу», и теперь мне в кайф это делать. То есть это из правой колонки, да, переместилось в левое. И так во всем. То есть я либо нахожу все-таки, какая для меня в этом ценность, либо все-таки не делаю. Например, я не люблю делать домашнюю, какую-то там по домашнему хозяйству. Ничего не люблю делать, вот правда. Валюша знает, я даже лампочки не люблю менять.
Ой, мы так похожи.
Да. Я договариваюсь со специальным человеком, который приходит там раз в 3 месяца и закручивает болтики, развинчивает ручки, там, меняет лампочки. Все, я выдыхаю. То есть я не хочу этого делать, я не буду. То есть для меня это неинтересно. Вот Валюша знает, я даже посуду особо-то за собой не люблю мыть. Но она тоже как бы воспринимает это, она знает, что меня бесполезно пытаться в этом плане переделывать, там, задвигать стул за собой, мыть посуду. Это не про меня.
Ну, есть какие-то вещи, которые ее тоже бесполезно заставлять делать.
Да, да. То есть мы в этом плане друг друга принимаем в 100% приятии. Окей, раз тебе это некомфортно, то ты этого не будешь делать.
К вам очень много людей приходят на тренинги, и исходя из, может быть, из вашего общения, из вашего опыта, вы можете мне рассказать? Мне действительно интересно, а что вы думаете о самой большой проблеме во взаимоотношениях мужчин и женщин, которые якобы любят друг друга, может быть, на самом деле, может, нет, я не знаю, но друг другу об этом говорят, которые стремятся строить отношения. Какая самая главная проблема? Чего люди не могут достичь, и в результате им приходится расстаться? Оставаться, искать второго, третьего, восьмого, десятого.
Самая большая проблема в том, что люди на самом деле не знают, что такое любовь. И воспринимают вместо любви, ну, я сейчас объясню тогда чуть попозже, что такое я понимаю под любовью, это желание обладать партнером и страх его потерять. И это почему-то решили называть любовью.
Это не вы так воспринимаете, а обычно люди
да,
так
понимают. Да, то есть вот то, что в сказках, в романах, в кино, в песнях называется любовью, это вообще не про любовь. Это про жесткую созависимость, это про отношения, которые никогда не могут привести к состоянию счастья. Поэтому люди ищут того, чего нет и быть не может в таких отношениях. Да, в начале, как правило, любых отношений идет период химической влюбленности, когда два ДНК почувствовали друг друга. И если совпадает, то почему бы нам не заняться сексом? И, в общем-то, цель всего вот этого периода влюбленности всего лишь навсего одна, для того, чтобы люди хотя бы раз занялись сексом, чтобы был шанс появиться ребенку. Если цель достигнута, то дальше этот химический уровень уже можно не поддерживать. Тело уже такое пум, вспрыснуло, лишние гормоны ушли, и человек остается лицом перед другим человеком с его обычными состояниями, обычными тараканами в голове и так далее. И дальше как раз начинают включаться уже социальные моменты, институты, да, типа вот мы же теперь в браке, ты должен, ты обязан. Начинают манипуляции со стороны близких, родных, ну как же так, вы же теперь. И вот это все имеет на себе огромный слой социальных мифов, фильмов, книг, и все ходят друг на друга, смотрят, а что ж такое, где же она, любовь-то счастливая, да? Что же найти-то ее невозможно? Так нет ее здесь. Ее здесь нет и быть не может, потому что все равно, что вот давайте сейчас вот в этой студии попробуем найти слона. Ну, вроде бы как он где-то существует, правда?
Нарисовать ну, можно.
Я имею в виду живого слона. А вот то, что и делают люди. Давайте нарисуем сердечко на открыточке. Во, вот это, наверное, любовь, да? Или вот как этот, есть огромное хранилище файлов подсказок, да, что такое любовь, это жвачки, love is, там все написано. Вот давайте по жвачкам будем жить. Ну, окей. Но там тоже любви нету. А, собственно говоря, многие не понимают, что единственная возможная любовь – это любовь безусловная. И тут у некоторых начинает трещать голова. Как это безусловное? Да так это, потому что, по сути, для безусловной любви даже объект любви не важен. Она существует в том случае, если тебя изнутри распирает с этим состоянием любви ко всему миру, к любым людям. И да, она действительно не оценивает. Все как по Библии, да? Она прощает, она не требует. И вот она как раз настоящая, вот та самая любовь, которая может быть достижимо в том случае, если человек избавится от своей зависимости к тому состоянию, которое привычно называть любовью в социуме, в обществе.
Мы уже скоро перестанем вас мучить, но здесь очень интересно.
Да вы меня вообще не мучаете, я же всегда кайфую, вы чего?
Здесь очень интересный момент. Вы сказали, что не есть любовь, что есть любовь, с вашей точки зрения, да? И, конечно, возникает вопрос, ну, постойте, хорошо, а где же путь? То есть как найти эту безусловную любовь, куда двигаться, в каком направлении, тогда уж если человек захочет вас послушать и захочет, собственно, вот этой безусловной любви.
И я благодарю вас за этот вопрос, потому что именно он в свое время меня привел куда? В свое собственное тело, потому что любовь безусловная к миру начинается с любви к себе, к собственному телу. И как раз вот этим заняты те, кто посвящает свое время практикам, динамическим медитациям и прочим вещам. Это постоянная взаимосвязь, да, сознание с телом. И когда она наступает, когда тело расцветает, когда наша ДНК начинает работать на более высоких частотах, тогда изнутри переполняет то самое состояние, которое и называется любовью. И когда оно уже изнутри переполнено, начинает выходить наружу, и мы начинаем уже любить всех вокруг. И вот это вот то самое состояние. То есть невозможно любить мир, если ты не любишь себя. Все начинается как раз с отношений с самим собой. Все начинается с любви с самим собой. И в этом главный секрет.
Вот вы в этом состоянии пришли, и Валентину за собой как-то дали ей пинка и притащили в него? Или что произошло вот
я бы сказал,
второй части?
Смотрите, во-первых, у нее параллельно шел процесс свой. Тоже там были в это время какие-то свои новые отношения, и новые открытия, и какие-то свои практики. Она шла своим путем. Но все-таки, когда состояние мое кардинально поменялось, дело в том, что мы друг на друга очень сильно влияем как раз своей внутренней чистотой, да, своим состоянием. Мы всегда можем безошибочно определить, человек находится в депрессии или в радости. Что бы ни было у него на лице, это всегда будет чувствоваться по состоянию, когда он приближается в объятиях, находясь рядом с этим человеком, это чувствуется. И вот прелесть в том, что когда один из партнеров находится в таком состоянии постоянно, он невольно заражает этой частотой другого партнера. Поэтому я и говорю многим, кто приходит ко мне на программы, а вот как мне быть, мне партнера своего не притащить на ваши тренинги? Я говорю, да ерунда это все. В отношениях вся прелесть в том, что можно исправить ситуацию, только работая с самим собой. И в этом самый главный секрет. Тема отношений для меня наиболее интересной является, потому что я вижу со своей стороны, как все, на мой взгляд, перековеркано в этой сфере, и почему у многих ничего не получается. И я всегда с радостью делюсь каким-то новым взглядом, хотя ничего нового в нем нету. Знаете, я вот недавно наткнулся на книжку автора Тия Александер, называется «Год 2150». Книжка написана в 1976 году. На секундочку. Но в ней описано вот то самое идеальное общество, которое я вот недавно только стал ощущать, к чему мы можем прийти. Вот это было 43 года назад, уже описано людьми. Поэтому ничего нету такого нового. Мне кажется, мир постепенно меняется, и люди скоро сами начнут понимать, что вот эти отношения жесткой созависимости, отношения должен-обязан, постепенно себя исчерпают.
Все, о чем мы говорили с нашим гостем, что это? Это ерунда или истина? Это вот такой трэш или это реальная жизнь?
Каково это – научиться жить хорошо?
Хорошо.
И заражать этим состоянием окружающих?
Нам об этом рассказал писатель и трансформационный тренер, друзья, Дмитрий Хара.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес – sora.net@mail.ru. Или аккаунт в Инстаграм sora_нет. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.